Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Пора.
Парам-пам-пам.
Тут 3 года еще не прошло.
Нет, нас 2 года постоянно просили, чтобы мы высказались по поводу замечательного со всех сторон сериала «The Boys». Они же пацаны.
Хороший.
Хороший.
Пацаны как-то странно, но, в общем-то, да.
Мальчишки.
Ребята, в конце концов.
Мальчишки балуются. Мы, как положено. Первый сезон мы очень сильно собирались разобрать, но забыли. Второй не успели.
А тут уже третий.
А тут вот на подходе третий, поэтому нужно сразу раз и разобрать сразу все 2 сезона, а потом уже, когда будет выходить третий, обратить внимание и на третий тоже.
Да.
Ну, если уж мы один раз не успели, другой забыли, ну, когда-то придется соответствовать, правильно? Тем более, что люди так сильно обращали наше внимание на него. И, кстати, только из-за людей, которые обращали внимание, я его и посмотрел. Потому что я бы очередной сериал про супергероев точно не стал бы смотреть. А тут такие рекомендации посыпались, и я не пожалел.
Джун хвалил, показал отрывки, где там всех из самолета выкидывали, блин, ну, отрывки смешные были. Я с интересом после Нового года я его посмотрел, два сезона. Вот. Ну, хороший, то есть, вот, не жалко потраченного времени, это ключевое, а дальше уже, так сказать, по нарастающей. Интересный, хороший, на мой взгляд.
Да, да, что удивительно, очень мало пустых эпизодов.
Да, мысль добротная, технически красиво, то есть, ничего там, никаких нареканий не вызывает. Я, конечно, людей в этих в трусах поверх колготок не очень.
Ну, так это же как раз в виде стёба, поэтому как раз нормально.
Да, там вот все хорошо, да.
Оно снято по комиксу, как это водится.
Угу.
Есть исходный комикс. Исходный комикс я, как обычно, не читал. Я заглянул, правда, внутрь. Читать комикс у меня не получается. Я где-то, наверное, лет в 10 повзрослел настолько, что перестал их мочь читать.
Они в твоем детстве были?
Это и в твоем были. В журнале
«Мурзилка»,
«Веселые картинки», там в конце обязательно были на одну страничку там про Лису Алису и кота Базилио или что-нибудь типа этого. У них тоже из рота слова всякие выбирались.
Очень мало было.
Вот. У меня был комикс один, который у меня вызывал нечеловеческий интерес, просто нечеловеческий. У меня родственники тогда проживали в Польше. И эти самые родственники мне как-то привезли из Польши. Какой-то год был 88-й, что ли. Вот такую вот толщины книжку про космические корабли, которые бродят просторы Большого театра. Выставки на какие-то планеты. Там какие-то животные были нарисованы. Какие-то цветы, которые зеленой слизью плевались. Какие-то бластеры у всех были. Лучи лазеря. Красиво вообще нарисованы. Нет. Так как это по-польски, я ничего не мог прочитать. Картинки смотрел просто с отвисшей челюстью, потому что ничего похожего у нас не рисовали вообще. Потому что у нас была очень хорошая школа фантастической иллюстрации, но вот такой реалистичной школы у нас не было. Потому что там все, там какие-то скафандры прям нарисованы, какие-то бластеры нарисованы. Все, по крайней мере, по моим детским впечатлениям, это было очень круто. Где-то я смотрел на нее, на эту книжку внимательно лет, наверное, до 13, пока наконец не приехала наша тетя. Я говорю, тетя Лен, так ты хоть прочитаешь.
О чем говорят иностранцы?
Она как начала мне переводить, и такая мутная говно оказалось.
Увы.
Увы. Я сразу окончательно разочаровался в комиксах, и с тех пор их не могу читать. Я или картинки хорошие могу смотреть, или читать текст. У меня последний комикс, который я прочел, ну, потому что уже было кино разбирать, это V for Vendetta. Вот тут я жестко пожалел очередной раз. Потому что комикс такой же тупой, как... Нет, не такой же. Чуть менее тупой, чем фильм. Фильм совсем тупой, а комикс чуть менее тупой.
Упростили еще, да.
Да. Вот. Но тут комикс, наверное, можно было бы даже прочитать. Потому что там накал скотства настолько больше, чем в кино. То есть, в кино очень сильно ослабили то, что в комиксе. Очень сильно ослабили.
Ну, там заметно по некоторым эпизодам, так сказать, что там очень крепко в основе лежит.
Потому что в комиксе, по крайней мере, то, куда я успел сунуть нос, там настолько всех обдали тугой струей жидкого кала, что думаешь, господи, а я думал, кино жесть. Нет, не вполне.
Итак.
Так и давно уже, еще во времена фильма, замечательного фильма «Watchmen», супергеройскую тему пытались пересмотреть некоторым образом. И, кстати, в «Watchmen»-то ее пересмотрели тоже на основе комикса, хорошего комикса, а пересмотрели ее от души. Ну, мы все помним фильм «Watchmen», мы даже тут его разбирали как-то раз на 2 часа. Довольно короткий вышел разбор. Обычно мы можем дольше. Но, тем не менее, фильм замечательный, с очень глубоким философским посылом. И это легло такую в общую струю серьезного обращения к комиксовому материалу. Потому что вот когда в 2009 году «Темный рыцарь» вышел. В 2009 же, да? По-моему. А чуть раньше еще начало «Бэтмена» вышло, нолановское. Там все настолько какое-то не такое, как раньше было. Потому что раньше был, понятно, детский комикс. К нему прилагалась Тим Бёртоновская прекрасная совершенно буфонада. Ну, на что? Это стёб.
Да.
Такой. Самая ирония.
Неужели вы сможете ударить человека в очках?
Да. Ну, что до этого было? Ну, Супермен в колготках. Летал, да, помню, было дело. Тоже бред собачий, откровенно говоря. Для детей. Для детей. Как были эти самые Power Rangers для детей, там по 7 минут серия. Ну, такой же Супермен, только он большой. Потом раз, человек из стали вышел. Я вообще не мог представить себе, что можно всерьез снять кино, где будет что-то именно что серьезное вот про это вот. Однако нет, как-то умудрились сделать. Человек из стали даже хороший. Его смотреть интересно, откровенно.
Это где роботы бились?
Нет, человек из стали Супермен новый.
А-а-а!
Зуперман.
Я не смотрел.
Там, где Генрих Кавилл, ведьмак наш, играл. Зараза.
Значит, смотрел.
Фак.
Нас поправили. Сказали, что в оригинале у Сапковского он говорит «зараза», а не «фак».
Нет, конечно, у Сапковского
«зараза». А поскольку у нас переводят обратно с английского, то получается не совсем «зараза». Да.
Кстати, непонятно, а почему... Нельзя было... фильм ты имеешь в виду? Да, конечно, конечно. Фильм-то «Зараза» переводили сразу. Почему? Потому что его переводили по лору компьютерной игрушки. Там никаких сомнений. Поэтому все фразы взяты строго из компьютерной игрушки. У меня по компьютерной игрушке теперь «Черный пояс». Я в нее так мощно поиграл.
Хорошая.
Очень хорошая. Ну, неважно, значит. «Человек из стали». Генри Кавилл. Потом... Нет, не потом. Даже чуть раньше. Чуть раньше была серия тоже по-серьезному взрослых фильмов «X-мены». Они тоже, в общем-то, в основном никакой такой детской легкой роли не предполагали. Там кругом трагедия. Росомаху небритого неряху все время жалко. У него трагедии всякие происходят. Тут те нацистский концлагерь, там магниты натренировали и так далее, и так далее, и так далее. То есть обращаться-то по-серьезному пробовали к комиксам. Но вот чего не пробовали? Так, по-настоящему. Кроме «Watchmen»-ов. Но «Watchmen» совершенно не комедийный. Это очень глубокое, именно драматическое произведение. Посмотреть на то, как бы выглядели люди с такими невероятными способностями, если бы они жили в современном мире, по-настоящему. Вот эти вот американские боди, как бы они себя вели. Показали в «Watchmen»-ах, как бы они себя вели. Не совсем так, как в комиксе. Там как раз очень серьезная психоэтическая реконструкция возможного моделирования событий и моральных качеств данных американских богов. Ну, как мы понимаем, в «Watchmen» бог-то ровно один, и он американец. Меня неправильно процитировали. Я не говорил, Супермен существует, и он американец. Я говорил, бог существует, и он американец. Вот правильная цитата. И дальше обычно забывают дальше продолжить эту важную цитату. И если вас это пугает, это значит, что вы всего лишь нормальный человек. Там еврейчик замечательно высказался по этому поводу.
Толковый гражданин сочинил и написал. Да. Очень толковый.
И в самих «Watchmen»-ах-то, кстати, поставлен многоточие, поставлен знак многоточия в конце. Там не показано, что будет дальше. Дальше... Мы, как отлично понимаем, ничего хорошего не будет. Но Вот в пацанах, в чисто комедийной форме, показали, что будет дальше после неких вотчменов. Понятно, что там лор совершенно другой и вообще не про это, но вот когда эти самые супермены оказались легализованы, условно, в современном мире, как оно будет выглядеть? Вот. И именно в этом огромная заслуга создателей сериала The Boys. Угу. Потому что они эту реконструкцию продолжили. Там, конечно, какое-то невероятное количество пасхальных яиц, отсылок, скрытых цитат, открытых цитат. Буквально во всем. То есть я даже в это лезть не буду, потому что
ни к чему абсолютно.
Там у каждого человека футболка не просто так одета, потому что это создатель сериала, фанат такой-то рок-группы, поэтому эта футболка именно отсюда. Там у главного, одного из главных героев, у черного персонажа, который ММ, он все время у него футболки, там то черные пантеры, ну, понятно, это националистическое негритянское движение 60-х годов, то какие-то черные рэп-группы. В общем, это все набито буквально всеми этими отсылками. Но, во-первых, я их половину не знаю, потому что я на черных пантерах, наверное, моя эрудиция заканчивается. Что любит создатель сериала, я вообще понятия не имею.
Бывают еще Минитмены, я как сейчас помню, и все. И Малкольм X. На этом наши познания о негритянских движениях заканчиваются.
Да, ну Минитмен это не вполне негритянское движение. Минитмены это же.
Они там тоже были.
Как раз белое движение.
Да?
Минитмены, да, это белое профашистское движение.
Беру свои слова взад.
Минитмены.
Я хозяин своему слову.
Да,
хочу
дам, дал, хочу взял, да.
Возьму, да.
Минитмены как раз это замечательные были нацики, которых пестовали, естественно, спецслужбы. Но они принялись грабить банки.
Вот ведь.
Чего окружающие вообще не поняли,
не ожидали,
и их всех посадили.
Да.
Потому что мы что-то думали, что вы коммунистов мочить будете.
Да,
вас
да.
Для этого тренировали. Ну, может, немного негров.
А вы вон что удумали.
А эти что, оружие есть, организация есть, а денег нет. А где деньги все? Так в банках же. Пойдем грабить банки.
Сделаю короткое замечание.
Да.
Тут комрады где-то в комментариях. Я уже не помню, где комрады. И уж тем более не помню, кто... Про то, что вотчманов было бы неплохо перевести как часовых.
Часовых смотрящих.
Нет, вот часовые, они же как на часах стоят, и часы там крутятся
постоянно
внутри фильма. И это, мне кажется, гораздо правильнее. Я-то думал, что смотрящих, потому что лозунг «Кто присмотрит за смотрящим?»
Да.
Но у меня мозг феней покорежен, поэтому я в названиях «Пацаны» и «Смотрящие» вижу не совсем то, что надо.
Кстати, по поводу «Вотчмена» там же хорошо, потому что первая организация, вторая организация очень называется «Вотчмен». А первая называлась как раз «Минитмен», то есть «Ополченцы». Что тоже, в общем-то, вполне ярко характеризует, что это была за организация. Потому что для любого американца совершенно понятно, что такое «Минитмен». К чему это, собственно, отсылка? Ну, неважно. Ополченцы и часовые вместе, они были бы хорошо, как, так сказать, некие военизированные термины. Да. Так вот, что там показывают-то в «Пацанах»? Если мы говорим о «Вотчменах», нам сказали, что вот, значит... Остались несколько, условно, несколько супергероев, которые есть. У них есть некая суперспособность. Ну, неважно, в виде... Самое главное, что остался самый умный человек на Земле – Вейд. Адриан Вейд, у которого появилась что? Некая энергия. То есть, неограниченные возможности по расширению бизнеса его собственного. И вот, оба, пацаны. И там у нас есть организация ВОД. ВОД. То есть, почти Вейд. Понятно, опять же, к чему отсылались. На мой взгляд, совершенно очевидно. Суперкорпорация, которая занимается всем. От производства фильмов и игрушек, там, до своей платежной системы, до доставки и все. Ну, короче, большая транснациональная корпорация. Вот недавно Amazon книжками торговал. Мы еще отлично помним, что ничем, кроме как книжками, он и не торговал вовсе. А тут раз тебе, у него какие-то миллиарды, миллиардов долларов, они тебе и кино снимают, и доставка своя, и платежная система своя, и все что угодно, все свое.
Мегамагазин.
Да.
Еще и производство.
Еще
да.
И теперь еще и производство свое. Вот это компания Vought, которая, опять же, настолько большая, что имеет неограниченные возможности, ну или слабо ограниченные возможности по расширению бизнеса, а бизнес построен как раз на том, примерно, на чем он был бы построен у Адриана Вейта, который просто обладал энергией доктора Манхэттена.
Угу.
Да, у этих есть супергерои, которые сконцентрированы в организацию «Семерка».
Угу.
Которую возглавляет шериф из сериала «Банши», замечательного тоже сериала, очень хороший, который играет некое Гибрид Супермена и Капитана Америки. Одновременно. Зовут его Хоумлендер. Которого у нас перевели как Твердыня.
Я просто упал, блин. А с ним Добрыня и еще кто-то там, блин, какая Твердыня.
Пердята и дрочата.
Да. Ну, когда там собаку по кличке Террор назвали Жупел.
Вот это я понимаю хорошо.
Но самый перл этого перевода это был, когда персонаж закричал «Jesus Christ!» Перевод «Ёб твою мать!»
Вот это я понимаю.
Давай, свиней, это не важно. Это гениально, я считаю. Твердыня – это 5.
Твердыня, Жупел и «Ёб твою мать!»
А как бы ты перевел, например, этого Хоумлендера?
Патриот? Скорее.
Ну, это же как Department of Homeland Security. То есть, да. Скорее, патриот. Я бы тоже так подумал, да.
Ну, еще как Хоумлендер земляк какой-нибудь может быть.
Зёма, Зёма. Земляк у нас. Ну да, это земляк, по сути, да. Но у нас не так прозвучит.
Да.
У меня и тут. Тут у меня мозг советской армии покорежен, поэтому земляк это совершенно другое.
Да. По смыслу он, конечно, ближе к патриоту, чем
да,
к твердыне.
Да, да. Ну, какая твердыня? Причем тут твердыня?
Непонятно. Там даже слова-то такого нет. Он Стронгхолд, что ли? Или как? Был да. бы он Стронгхолд, был бы возможно, твердыня.
Понятно, да.
Ну, там всякие разные прекрасные персонажи сконцентрированы. Но, что важно, они далеко не одни. Потому что вообще-то этих самых людей со сверхспособностями очень дохрена. Только они у них почти у всех какие-то нелепые. Там у кого-то руки растягиваются до бесконечных пределов. Он там себе сектор организовал, что типа того, что...
Рукастых.
Я вас всех люблю и всех могу обнять. Вославим Иисуса. Вославим Иисуса немедленно. Посмотрите, какой у меня...
Почти Герман Стерлигов.
Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Вот так. Потом там оказывается, есть люди, съехавшие на почве своих суперспособностей, и их приходится держать в спецпомещении...
В спецучреждении.
Да, в специнтернате. Там у одного есть самая лучшая суперспособность – отращивать себе болт до любых пределов абсолютно. Почему-то... Хочешь 200 метров, хочешь 300.
Тихо. Похоже, я кого-то трахаю.
Да-да-да-да-да-да-да. Там как раз негры Эмандема этим самым болтом чуть не задушили.
Болт оказался без головки, и сразу было непонятно, что это. А вот если бы был нормальный болт, было бы в 10 раз смешнее.
Ну и так довольно смешно. И вот завязка, там две завязки есть. Первая завязка не по хронологии, но по тому, что хотелось бы описать в первую очередь. Это в семерку поступает новая суперагентка. Starlight. Такая юная, неиспорченная блондинка, которая уже своими электрическими штуками прославилась в своем городе по борьбе с преступностью. Чисто бескорыстно. Мама всегда хотела, чтобы у нее была супергеройская карьера, поэтому ее отдали... фигурное катание, тэквондо, секцию по пению, чтобы она была замечательная просто. Чтобы не стыдно было представить ее
ребеночка,
куда да. надо. И вот ребеночка туда пристроили. Ее немедленно встречает супергерой Дип. Как у нас его? Пучина.
Пучина!
Блядь! Я забыл. Сия Пучина поглотила их обоих. Почему пучина?
Как твердыня, то же самое.
Пучина, да. Твердыня. Ну, не знаю, может. А, еще был там мреющий. Кто вы что?
Мреющий.
Мреющий.
Я сначала послышал, что млеющий. Млеющий. А его как в оригинале? Я не помню.
А я забыл, как его в оригинале. Человек-невидимка его зовут, да, простого, да, потому что он невидимый. А, да, так и, собственно, она-то поступила. Но и тут же пучина. В служебном помещении подкатил к ней и говорит, что знаешь, крошка, я вообще-то тут, ну, короче говоря, от меня все зависит. Я тут занимаюсь рекрутингом новобранцев, введением их в курс дела. Давай-ка займемся с тобой.
А нашему сначала там это объяснялось, что типа ты там.
А да, она его, это важно. Она его фанатка была все время, да, коллекционировала с ним постеры, игрушки, и вот это вот все. Он решил немедленно воспользоваться.
Встреча мечты.
Да. Да как вы такое можете прямо...
И предложил
сексом,
ей...
Сексом. Зачем обязательно сексом? Можешь просто отсосать.
Да. И приспустил штанцы. Да.
А наивная, неиспорочная американская девочка подумала, что в самом деле карьера от этого человека зависит. Ну и оказалось, что она его отметила абсолютно зря, потому что он ее обманул. Ничего от него не зависит. Он там за клоуна.
Что ж ты сразу не сказал, что ты режиссер-мультипликатор?
Да. Что характерно... В комиксе ее отодрали втроем.
Вот. Комикс-то интересный.
Гораздо интереснее. Тут всего лишь.
Он точно ей защеку выдал. Я не помню, по-моему, нет.
Защеку он ей выдал.
По-моему, только предложила, а она не взяла.
Нет, по-моему, все-таки взяла.
А то сейчас крик поднимется.
Я просто смотрел это вот 2 года назад, первый сезон.
Я просто не помню, блин. Вот,
по-моему, все-таки там как раз обида-то была в том, что все-таки взяла, а оказалось зря.
Ну, сцена безобразная. Даже если не взяла, сцена безобразная. Девки порушили вообще все детские мечты.
Да.
Офицер лишил девушку иллюзий, блин.
Стряхнул с нее по лицу невинности, да. Как это писали в старорежимных романах. Вы стряхнули с меня по лицу невинности. Это во-первых, а во-вторых, есть... Обычный городской, без всяких суперспособностей, паренек Хью, который гуляет со своей девчонкой по улице Нью-Йорка.
И вдруг?
И вдруг мимо на гиперзвуке пробегает супергерой Эй-Трейн, который несется с такой скоростью, что его не видно и даже практически не слышно, потому что он быстрее звука бегает. И, как говорят, может все улицы Нью-Йорка оббежать за 40 минут полностью. Ну, и он врезается просто в его девушку. И
она
просто...
стояла на проезжей части.
Да. Ее в кровавые брызги разносит так, что у нее только руки в руках остаются. Ой, это было очень смешно.
А негр такой, извините, да пошел ты в жопу. И дальше побежал. Не до тебя. Своим занят чем-то.
А негр-то не просто так бегал. Потому что следующее, что выяснилось... что не просто так, они все своими суперспособностями-то и обладают. Это все результат введения специального наркотического средства, препарат Ви.
Угу.
В детёв, когда в них вводят этот самый препарат, у них начинают развиваться какие-то рандомные суперспособности, непонятно какие. Да. Причем, как правило, какое-то одно, и может быть совершенно бесполезное и дурацкое, типа бесконечного болта, например. Хотя, как сказать.
Забавно.
По крайней мере, смешно.
Да.
Многие сходят с ума и делаются опасные для окружающих. Но некоторых торкает по-настоящему хорошо, как твердыню. Потому что твердыня, как положено, Супермана умеет летать, лазером из глаз пулять, рентгеновским зрением обладает и абсолютно ни к чему не уязвим. Победить его невозможно. Ну, по крайней мере, какими-то средствами, которые до сих пор явлены в кино.
Угу.
Ничего с ним не сделать. Он обязательно сам с тобой что-нибудь сделает. А еще есть некий Блэк Нуар, который тоже чудовищно выносливый. И всех страшно убивает. Ходит все время в маске. Такой стильный черный, радикально черный костюм.
Угу.
Как тут фанаты высказываются... не самые глупые, что этого Блэк Нуара специально приставили к твердыне, что если у того крыша потечет, чтобы он того ликвидировал. Потому что у Блэк Нуара, оказывается, возможно, есть какие-то способности против твердыни. Один может с ним что-нибудь сделать. Вроде бы.
Угу.
Это, повторюсь, фанатская версия. Я не готов свидетельствовать, но было бы смешно. А, да. Причем, что у Блэк Нуара аллергия на арахис. Если ему подсунуть арахисовый орешек, он может отъехать.
Неплохо.
Да.
Отек Квинки.
Да. А так как в Америке арахис просто везде,
да.
То жить там очень опасно, если у тебя такая аллергия. Я уже неоднократно говорил, что я вообще не представляю себе, как можно эту арахисовую пасту жрать в таких количествах. Она же просто невкусная.
Они говорят, наоборот, вкусная.
Они еще джебом ее мажут.
И что... Нажористость у нее какая-то нечеловеческая.
Нет, ну нажористость, конечно, нечеловеческая. Там же только она вредная, как тварь должна быть. Что я сомневаюсь, что у них прям натуральная арахисовая паста, которая прям вот только что из арахиса сделана, и без ничего более. А если намазать ее с джебом, то у меня лично это вызывает немедленные тошнотные позывы. Господи.
Я один раз попробовал и больше не захотел. Ну, вот как-то нет. Лично мне не нравится.
Симметрично. А с жимом я бы даже не стал пробовать.
Они жрут постоянно. С детства, наверное, приучать надо. Тогда будет нравиться.
Наверное, да. Наверное, да. Ну вот, в общем, блэк-нуару опасно жить весьма. Ну, а наркотик – это же не просто так. Это же средство управления некое. Вот, например, Атрейн – самый быстрый человек в мире. Ну, то есть, Флэш. Он там чернокожий, в отличие от Флэша. Он в наркотиках просто сидит.
У него же тоже какая-то идиотская.
Натурально.
По-русски кликуха. Не помню.
Он то ли сверхзвук, то ли еще какой-то. Он поезд А всего лишь. Ну, как ты его переведи? Он просто Атрейн, поезд А.
Экспресс какой-нибудь. Да. Я не знаю, поезд, который быстро ездит.
Да. У него постоянно его пытаются подвинуть. А, да, собственно. У него именно от очередного вштыра шприца с этим наркотиком случился такой приход, что он принялся бегать и сбил девушку эту до кровавых соплей.
Разнес.
Разнес. Именно потому, что он поставился накануне. Вот. Да, так он знает как раз про эти самые замечательные наркотики и снабжает свою бывшую подружку или нынешнюю подружку тоже из основных супергероев, ее как Гопток зовут, у которой из рук когти вырастают такие адовые.
Это тоже бессмыслица абсолютно.
Да. И она тоже постоянно ставится этой дрянью. Ну, как-то у нее эффект непродолжительный. В общем, на всех по-разному действует. Ну, так это же средство воздействия. Потому что самое главное, что эти люди не просто так семерка, они же оставили корпорацию ВОД, которая их спонсирует. И с одной стороны, с другой стороны, зарабатывают у них бабки. То есть, они не просто несут добро куда-то. Это в обязательном порядке освещается репортерами, блогерами и так далее. То есть, вот они пошли на дело. На дело просто так ходить нельзя, там тебе должна ждать уже съемочная группа, чтобы ни одного действия не было не освещенного лучшими специалистами, потому что это сразу показывают в прайм-тайм, это тебе тут же реклама и большие деньги. Про них же снимают говнокино безостановочно, в которых то они, то дублеры снимаются... И на этом тоже зарабатывал деньги. Ну и, конечно, на игрушки. Поэтому вся супергеройская жизнь расписана по минутам буквально так. Значит, сегодня с 11:30 до 14:00 я занимаюсь спасением. Потом, значит, в 14:35 начинается обед. И в 15:00 у нас совещание, читка сценария по фильму. И вот так вот вся жизнь буквально. Как иначе быть супергероем, если тебя постоянно в кино не снимают?
Это Америка, за бред. Да, да. Как-то надо тебя использовать.
Да.
Но это якобы во благо.
Да, да. Ну, а генеральный директор у них Густаво Фринг. Как положено.
Приятно увидеть знакомого персонажа.
Да. Он тут тоже играет редкого гондона. Просто редчайшего. Опыт нечеловеческий. И у него-то главная задача. Чтобы, наконец уже, супергероев... С условно-полицейских функций переключили на военные контракты, потому что там совсем другие деньги. Угу. Категорически. Но это все вызывает большие проблемы во время сенатских слушаний, потому что военные и военные лоббисты сразу говорят, что если мы сейчас туда ставим этих работать, а нам каждый заменяет собой дивизию. Соответственно, 7 дивизий в минус. Соответственно, деньги пойдут в эту корпорацию ВОД, а нам, значит, шиш с маслом. Это недопустимо.
Отказать.
Отказать. Ну и высказываются для публики совершенно вроде как здравые мысли, что они же бесконтрольные. А армия – это инструмент государства.
Дисциплина, да.
Вот, армия – это инструмент государства, а они подконтрольны только корпорации ВОД. Вы, собственно, как их на службу дорогому отечеству представите? И задача, самое главное, получить, наконец, военные контракты в обязательном порядке. Для чего? Например, на Ближний Восток поставляют этот препарат ВИ, там террористы им ставятся и превращаются тоже
в супергероев.
Супергероев, только плохих, которых нужно немедленно мочить. Ну, их там Хоумлендер вместе с Блэк Нуаром со всем удовольствием и мочат. Ну, и говорят, смотрите, там есть свои супергерои, суперзлодеи. Они должны противостоять хорошие американские супергерои, вообще-то. Вот так вот. И все это приводит к тому, что падает самолет. Авария. В самолет врывается
Падает, в смысле, летит в воздухе, и ему нехорошо.
Ему нехорошо, да. Терпит бедствие самолет. Туда врывается Хамлендер, вот этот самый самолет, вместе со своей напарницей, как ее там...
Не помню.
Намэ у нее имя какое-то. Ну, неважно. Такая супер... Чудо-баба, короче говоря. Вот.
Да,
чудо-баба. Явно совершенно чудо-баба. Врываются они в этот самый самолет. Ну и при помощи неосторожной активации луча лазеря. Его же террористы, по-моему, захватили самолет, да? Нужно было террористов победить. Да. У него не бедствие в нем было, террористы в нем были. Он так ловко бахнул в террориста, что заодно завалил всех пилотов. И...
Полкабины распилил.
И распилил полкабины, вот после чего самолет в самом деле стал падать. Ну и Хамлендер такой говорит, что так это чудо-женщина, пора валить отсюда. Вам хорошего дня, как говорят в Америке, хорошего дня. Проделал дырку и упрыгал оттуда. А самолет разбился, все погибли. После чего...
Куин Мэйв. Да.
А, Мэйв, да-да-да, точно. Ну, чудо-баба будем ее звать.
Так.
После чего он ходит по усеянному обломками и телами пляжу, плачет и говорит, что вот если бы нас сразу позвали, мы бы успели всех спасти. И никогда такого не должно повториться, для чего я приложу все усилия.
Угу.
Вот потом, когда за... Да, естественно, вот тут же у нас развивается линия этого глубоководного, глубокоподводной пучины, которого выпирают из семерки за харассмент, потому что, конечно же, звездочка на него настучала.
Конечно, да.
Как же так?
Я все-таки уверен, что он ей просто болт показал.
Стряхнул пыльцу.
Предложил, да.
Стряхнул пыльцу невинности с нее.
Постучав об стену.
Вот.
Как вам такое?
Стряхнул с нее пыльцу невинности, а оказалось зря. Стряхивал. Его выперли на реабилитацию. Так он затаил на этого Хомлендера. Потом он над ним всячески глубился во втором сезоне, и он тогда нырнул к этому самолету и достал камеру, где Хомлендера со всеми его фокусами запечатлели. После чего есть средство шантажа.
Угу.
А вот другая линия развития событий, этот самый Хью. Хью сильно показали по телевизору со всеми его страданиями, потому что перед ним компания вынуждена извиняться. Потому что документально зафиксировано, что это именно их супергерой затоптал случайно девушку.
Да.
Его увидел некто Бутчер по телевизору, после чего пришел его уговаривать вступить в организацию, которая занимается уничтожением супергероев всего лишь.
Вступаю в нашу шайку, как пострадавшего. Правильный вербовочный подход.
Да. А
Бутчера изображает Карл Урбан.
Да.
И я считаю, что это одна из лучших ролей у него. Просто такой прям харизматичный.
Однозначно.
Орел. Бутчер – это по-русски мясник.
Корнифекс, говоря по-латынскому. Да, Бутчер англичанин, что важно. То есть, это для американца примерно как инопланетянин.
Да. Постоянно употребляет слово
«кант». Причем употребляет его с настолько хорошим именно британским прононсом.
Да, да.
И за ним постоянно стебут, что у него произношение не как у всех. Его за это весь фильм прикалывают.
Получается смешно.
Да. И вот он все время говорит, какое ты пиво будешь? А что я спрашиваю? Конечно, Гиннес. Ну, понятно. Может, выпьем чайку? Уже 5 часов. Ну, и так далее.
Для малознающих в английском языке самое ужасное слово вовсе не «фак», а как раз наоборот слово «кант», которое обозначает женский половой орган из 5 букв.
В матерном смысле.
Да, непечатное. Если вы посмотрите американское кино, то с удивлением обнаружите, что слово «кант» американцы не употребляют практически никогда, потому что это чудовищное ругательство. А вот в Британии там наоборот бывает, так скажем. А вот Карл Урбан, он же Бутчер, здесь перешел все нормы, потому что слово «кант» здесь я нигде такого не видел. Через слово по 2 раза.
Да.
Очень смешно.
Очень. Опять же, это все с этой каменной рожей и очень хорошим английским произношением, именно английским-английским произношением, а не американским английским произношением. Он так чудовищно матерится. Да. Ну, а победить упертого юноша очень трудно, потому что он боится. Но помогает как раз этот человек-невидимка, который выследил Карла Урбана и в магазинчике, где трудился Хью, придется его в невидимом состоянии метелить со страшной силой. Ну, а...
Среди телевизоров.
Телевизоров разное. Да, он как раз какой-то там компьютерный гений, подрастающий Хью, и работает поэтому как раз электрической техникой всякой. Но, отоварив очередной раз Карла Урбана телевизором плоским, там, бэм, оторвал его от силового кабеля. А Хью взял ему этот силовой кабель и вставил наугад. И того электрошоком тряхнуло, не смотри, что он неуязвимый, а электрошок работает. И они его запаковали и заточили в клетке.
При этом Карл Урбан никакой не супергерой.
Он нет.
Просто доблестный гражданин.
Он спецназер отставной. Работал, так понимаю, на ЦРУ, учитывая его связи с ЦРУ. Вот. И поэтому имеет большую спецподготовку, умеет конспирироваться, прятаться. У него специфические друзья. Во-первых, черный МНДМ, который тоже отставной спецназер и держит центр по реабилитации ветеранов. Но потом его все равно сподвигли на скользкую дорожку.
Противоправные действия.
Да. И наркоман, друг, торговец оружием и наркотиками, французик, который постоянно упоротый ходит.
Не вспомню.
Он мелкий такой, который как раз все подвзрывал.
Он тоже говорит с французским. У него акцент только французский. Да. И тоже очень хорошо получается, да.
Он сам гражданин Израиля, что особенно смешно. То есть у него все «р» произносить получается очень хорошо. Very well. Very well. Постоянно находится на наркотическом, по крайней мере, в комиксе, он постоянно упоротый, его регулярно не берут на опасные задания, потому что он лыка не вяжет, очередной раз поставившись чем-нибудь. Тут он при встрече с Хьюи немедленно предлагает ему каких-то таблеток, он говорит, у меня есть, давай жахнем. Вот. И вот у него-то в подвальчике в очередном его схроне и заточили человека-невидимку в клетке. Человек-невидимка пропал. И, конечно, на поиски пускается Хоумлендер. Сначала думали, что он просто нажрался где-нибудь и валяется.
Ага.
А так как он невидимый, его не найти. Поэтому нужно применить. Нужно применить рентгеновское зрение и искать его. Чудом не нашел. Вообще, чудом он его не нашел. Но грохнуть-то его никак нельзя, этого человека-невидимку. Его уж там вот таким перфоратором сверлили.
Потому что снаружи он какой-то адский крепкий.
У него непробиваемая совершенно кожа. Непонятно, как он невидимый делается, потому что он же в шмотках. У него и шмотки невидимые, что ли?
Да.
Он же не голый бегает, он же в одежде.
Да.
Это каждый раз эта концепция человека-невидимки. Вот у Уэллса человек-невидимка вынужден был догола раздеваться, чтобы видно не было. Из-за чего дико страдал, потому что холодно. И ноги исколоть можно об асфальт. И в говно наступить, что неприятно. Подумаешь, невидимка, а говно видно на ногах будет.
Да,
под дождь даже подать нельзя, потому что опять же видно.
Все по тебе течет и видно. Да. Любая вещь видна, грязь видна.
Поэтому он такой очень условно невидимый. Но, тем не менее, этого не взять. Потом Баретту 50-го калибра притащили, в упор жахнули. Пуля пошла рикошетировать по всему гаражу, по всему подвалу. А никак его не завалить. А этот пришел в себя и глубится. Говорит, смотрите, говорит, пацаны, твердыня, ты меня найдет. Хоть ты тресни. Может, не сегодня, так завтра. А убить-то вы меня не сможете. Ну, и тогда родилась гениальная идея, как раз, по-моему, Хьюи высказал. Так ему же нужно в готовое отверстие напихать всякого. Его еще раз шарахнули электрическим током и в задницу его вставили килограмм пластида с детонатором.
И жахнул, как положено.
Нет, имели в виду, что он заложник будет. Но Хью не выдержал и нажал на кнопку. И этого человека-невидимку разнесло.
Расплескалось.
Вообще непонятно, если у нее полностью непробиваемая кожа, и она выдерживает аж 50-й калибр снаружи, почему она изнутри провалась. Он должен был железироваться внутри, так сказать, его внутри кожи своего должна была разворотить.
Сказка.
Да, ну как-то вот тут конкретно не предусмотрели.
Не подумали, да.
Да, Дипа в это время страшно плющит. Так как он уже не в семерке, а душа требует действия.
Пучино, блин.
Пучино. Пучино спасает дельфина из океанариума. Одна из лучших сцен. По дороге попадает в аварию, и дельфин, так он понимает, о чем он говорит, он с какими-то воплями «спасите, помогите», вылетает через лобовое стекло микроавтобуса.
На асфальт.
На асфальт, да. Это все в таком слоумо сделал. Так смешно, я так орал просто. Нечеловечески круто. И вот в таком духе разворачивается первый сезон. Пересказывать я его не буду. Опять же, там 8 серий плюс 8 серий второго сезона. Там только нужно сказать то, что у Супермана едет крыша. Потому что у него, несмотря на суперспособности, у него глубочайшие детские комплексы. Просто чудовищные детские комплексы. Фактически, это ребенок.
С яйцами.
Ребенок, да, с 30-сантиметровой писькой, лазерами в глазах, поролонными мускулами, которые подложены под компьютер, да, под костюм, что очень смешно вообще.
Шмотку, но он крепкий такой.
Ну, да, но тем не менее, все равно смешно. А при этом там, кто там, вице-президент, что ли, этой самой компании, вот старая извращенка Милфа. Она ему дает палец пососать, что сосать, или рефлекс не отключился. Там к 35 или скольки там годам, я уж не знаю. Ну, короче, к взрослому состоянию.
Ты смотрел художественный фильм «Однажды в Ирландии»?
Конечно.
Помнишь, как там к этому Глисону две шлюхи из города приехали?
Да.
Вот это вот одна из них, белобрысая.
О-о-о.
Там такие зарывания красоты нечеловеческой. Тут как-то жизнь-то ее уже потрепала.
Ничего
я
себе.
Я был сильно удивлен.
Очень. Да. Я бы даже не подумал.
Нет. Это не она. Это Мэйв.
А вот Мэйв похоже, да. Потому что эта тетенька больно стала.
А Стилвелл – это повзрослевшая... из «Назад в будущее» в первой части.
Точно, точно. Блин, это же это...
Элизабет Шу.
Да, с которой Марти Макфлай бегал, это вот она.
Ничего себе, у нее карьера.
А та, которая супервумен, это вот та, которая шлюха, да, с Глисоном, да, была. Все, обе хорошие.
Обе, да, обе хорошие. Так точно.
Молодец, Джун.
Не дремлет. Не дремлет. Тут же пришел проверять энциклопедическими знаниями своими про все.
А то бы мы сейчас, как обычно, нарассказывали.
Да. Молодец,
Юнга.
Еще два момента.
Да.
Все-таки минет был в самом начале.
Я же говорю.
Потому что она потом пыталась помыть рот и блевала там на
клинику. Водки, водки!
Этот вкус шампанским не перебьешь,
Человек-невидимка был, да, в туалете?
Да, и тогда мы узнаем, что человек-невидимка действительно ходит без одежды, потому что одежда его палит. Он там стоит и дрочит.
Дрочит.
Да-да-да, это было дело, точно-точно.
Вот жизненный фильм.
Очень жизненный.
Вот чем еще невидимка может заниматься? Только стоит дрочить в углу, блин. Это жизненно, я считаю.
Да, удивилась Белоснежка, удивился Супермен, но больше всех удивился Человек-невидимка. Ты же помнишь анекдот, да?
Нет.
Летит Супермен, видит, с голой жопой раком стоит Белоснежка. Угу. Он такой думает, зараза, ну, раздраконив, немедленно сделал бы его разворот из крутого пике.
Засадил.
Удивилась Белоснежка, удивился Супермен, но больше всех удивился Человек-невидимка. Да. Во втором сезоне появляется очень важный персонаж, как его, Гроза, не помню, как она называлась, не помнишь, как Шторм она, что ли, называлась?
Штормфронт.
Штормфронт, да, Штормфронт, Грозовой фронт, точно, точно, точно. Которая вроде как там новая супергеройка, ну, понятно, электричество умеет стрелять со страшной силой.
Молниями, шибат.
Шибат молниями. И она прям вот такая вся сильная и независимая, постоянно глумит начальство этого вота. Выступает ярко и необычно, безостановочно острит и шутит, просто безостановочно.
Цинично.
Да. Цинично. А, да, в первой серии эту самую Стилвелл подзорвали. Ну, собственно, Супермен ее того. Да, так вот.
Не Супермен. Бутчер.
Нет, Бутчер ее заминировал, а Супермен ее спасать-то не стал. Он пофигу, потому что. Вот. Он таким образом повзрослел, наконец. Отказался от своих гнусных наклонностей. Но у него от этого в башке лучше не стало. Он явно едет крышей. в нехорошую сторону. Бывает, кто-то в хорошую, видимо, едет, но этот не тот случай совсем. Он едет в нехорошую сторону. Да, появляется этот самый Stormfront. Правда, потом выясняется, что она вовсе не против корпорации. Вот она вообще самый первый подопытный, который был сделан еще в нацистской Германии. Она вообще убежденная нацистка и эсэсовка. Есть даже фотографии по этому поводу, которые в 30-е еще годы зафиксировали. Ну, из-за суперспособности она вот не стареет. У нее такая суперпродленная жизнь. Делает она много гадостей, всяких разных нехороших. Ну и попутно прибившуюся третьестепенную супергеройку, которую страшно любит французик, некую азиатскую девочку с бесконечной регенерацией, фактически, как у Росомахи, Небритого, Неряхи. Вот он ее к себе берет, а оказывается, у нее еще и братец.
Братичка.
Братишка, да, который умеет всякое разное руками делать на расстоянии, типа телекинез. Вот это самое Stormfront его грохнуло на глазах у изумленной публики. Но потом простые, самые простые способы, а именно найденные видеозаписи по поводу Супермена, позволяют Супермена нейтрализовать, потому что говорит, как только ты что-нибудь делаешь с кем-нибудь, это все будет сразу в интернете. Твоей репутации конец. А для него это самое главное. Во-первых, чтобы у него было всеобщее признание, а во-вторых, что очень важно, чтобы его никто не заругал. Да, он страшно боится, чтобы его кто-нибудь заругал. Очень этого не любит, пресекает это всячески, но видно, что он, несмотря на то, что практически всемогущий, того, что его заругают, боится очень сильно.
Откройте дверь. Кто там? Милиция. Не открою. Почему вы меня заругаете?
Вот. Вот он боится, что его заругают очень сильно. У него страшные комплексы. Ну, а Штормфронтиху отловили. И всем кагалам ее отметелили. И когда она попыталась сделать эдакое что-нибудь с мамой сына есть у Супермена есть девушка, от которой родился ребенок внезапно. Ребенок приличный мальчик, вообще не хочет с папой общаться никак, потому что папа законченный
мразь
и это. Да. Он замечательно его учил летать. Взял с крыши, просто спихнул. И мальчик со второго этажа на газон. Херак!
Но папа был прав. Так, мальчик был непростой.
Что-то как он знает, что он непростой. Просто он пытается в нем суперспособности пробудить.
Говорит, а мама не хочет.
А не хочет. Так и мальчик не особенно
мальчик
хочет.
Не хочет.
Но когда маме была угроза, он эту самую Stormfront подпалил при помощи луча лазеря. Ну, и тут озверевшие девки набросились на нее и ее там окончательно замесили.
Добили.
Блин. Что там потом с ней будет дальше, непонятно. Видимо, какой-то из нее будет киборг. Потому что убить ее не убили, только сильно покалечили.
Нацистская рожа.
Да. Сильно ее покалечили.
Ее Boston Dynamics в какую-нибудь собаку вставит.
Наверняка. Или в Робокопа. Ну и заканчивается второй сезон тем, что Супермен стоит на крыше небоскреба, обозревает ночной Нью-Йорк, яростно дрочит с криками «Мне все можно! Мне все можно!» Я когда это увидел, я аж привстал с дивана такой «О-о-о, ничего себе! Вот это решение!» Это такая общая канва, повторюсь, какие-то такие яркие моменты, которые запомнились. Пересказывать ничего не буду, если хотите, смотрите сами. Опять же, не пожалеете ни разу, если есть склонность к черным комедиям, циничным шуткам и правде жизни, вот там этого всего очень сильно много, хотя и в некоторой сказочной форме. О чем хочется сказать? О том, что вот, пожалуйте, есть люди с суперспособностями. Пускай появились они не просто так, а при помощи, конечно же, нацистского эксперимента, кто бы сомневался. Более того, производство их вполне возможно, самых суперлюдей. Там их обкалывают детей этим препаратом В. Ну и там Карл Урбан при помощи ребенка с лазерными глазами в роддоме замечательно сражался с ЧОПом. Такой, о-о-о! Лазерный младенец. Это было очень цинично и смешно. Да, так вот, поставлено на потоках производства. То есть, казалось бы, если вы имеете в виду, что этот препарат в дальнейшем можно сделать более стабильным и более предсказуемым, так можно все человечество лишить болезней, лишить большинства угроз жизни, которые в принципе могут быть.
Избавить.
Ну да, то есть тебе просто будет не страшно, там, ни ДТП, ничего, можно в космос без скафандра, все, что хочешь. Ну, короче говоря, масса возможностей, но нет. ни в коем случае, потому что технология должна быть только в одних и тех же руках, которые могут извлечь из нее прибыль. И никак по-другому. Сейчас все человечество будет супер. Откуда деньги брать? Нет. Поэтому тут первый момент затронут, который очень важный. Это искусственное торможение технологического развития, которое наступает неизбежно с крупной монополизацией. Потому что как только монополия захватывает некую технологию, она может искусственно ее тормозить для того, чтобы как можно более долго использовать ее финансовый задел, коммерческий задел в первую очередь. Вот есть, например, всем хорошо понятный пример. Это, например, наши замечательные любимые айфоны. То есть, то, что они каждый год апгрейдятся и сразу же предыдущая там, или предыдущая модель искусственно тормозится, так, чтобы вы обязательно купили новую.
Да.
Потому что все уже привыкли и без нее никак
фактически. Не, ну их там поймали, запретили это делать.
Ну, поймали же.
Да.
И не, но... сильно, и не наказали.
Ну, фактически. Это ж это как.
Заругали.
А, да. А я тут другую оболочку, эту как систему сделаю, и ваш этот старый просто не потянет. Будет требовать все время обновиться, а когда обновится, то не потянет. Ну, не мытьем, так катанием все равно.
Казалось бы, все технологии, которые используются для апгрейда этого самого айфона, они 10 лет назад были непонятны. Казалось бы, было бы логично, если бы мы имели в виду даже еще капитализм 70-х, 80-х годов. Сразу сделать очень хороший телефон, как раньше делали очень хорошие машины или очень хорошие, ну, например, проигрыватели или магнитофоны. Так, чтобы он сразу был хороший, его все захотели, немедленно купили, он долго служил. Но нет, ведь гораздо лучше продать за 10 лет 10 телефонов каждому человеку, чем один за 10 лет.
Теперь их еще в кредит продают. То есть берешь и 2 года выплачиваешь.
А потом новый.
Отлично.
А потом новый нужен.
А в автомобиле Mercedes, там же эти есть новации, когда колеса поворачиваются спереду, а теперь еще и сзаду поворачиваются. Так вот, бесплатно они поворачиваются на 5 градусов, а за бабки уже на 10, и ты ежемесячно платишь. А у меня в автомобиле BMW, он, например, может тебе показывать камеры за 100 рублей в месяц, где на дороге камера, там к карте привязано. И так по чуть-чуть абонентская плата. То есть, я так подозреваю, что скоро ты любой технический девайс покупаешь как девайс, а за вот это вот программное обслуживание надо будет платить все время. Представляешь, там какие потоки бабла идут?
Самое главное, что монополия на технологию не предполагает 100% необходимости развития этой технологии. Будем по чуть-чуть технологический задел выдавать вперед. По чуть-чуть получше. Тут сейчас камера немножко получше будет в телефоне. Да. Вот колеса, понимаешь, будут разворачиваться. То есть, это не прогресс вообще. Это кажется, что это прогресс. Это никакого отношения к прогрессу в принципе не имеет, потому что все технологические фишки, которые есть в современных, например, смартфонах, они еще в 60-е годы придуманы. Ну, сейчас элементная база просто доросла до такого состояния, что просто стало возможно вот такую коробочку запихать. Маленькую. Но, тем не менее, это к прогрессу отношение имеет очень-очень сильно, ну, вот такусенькое. Я понимаю, когда не было космической ракеты и появилась космическая ракета, это прогресс, безусловно. А вот это все, это не прогресс. Это искусственная некая симуляция, которая прогресс нам только показывает, что якобы он есть. Потому что у вас каждым годом все лучше телефон. Нет. Телефон все лучше можно было сделать точно такой же 10 лет назад. Ну, может быть, не точно такой же, но, по крайней мере, такой, что его бы нужно было покупать новый не раз в год, а раз там в 7-8 лет. Ну, понятно, вот камера хорошая. Ну, вы эту хорошую камеру сразу не могли поставить? Конечно, могли.
Конечно, да.
В чем там проблема? Нет, это запланировано.
Никаких. А как тебе продавать-то, ёлы-палы? Вот. Точно так же, как в книжках. Ишь ты там захотел, там Тихий Дон написал, и все. Надо 10 Тихих Донов. Сквозные герои, чтобы Григорий Мелехов с 1 по 10 том там куда-то скакал, с кем-то жил, с кем-то воевал. Вот это.
Анжелика, королева.
Да.
Анжелика и султан. Анжелика и король. Никакого
бизнеса по-другому не бывает.
Мелехов на Второй войне. Мелехов против марсиан.
Мелехов наносит ответный удар.
Мелехов возвращается.
Strikes back.
Мелехов, а потом нужно же из параллельных вселенных. Там Мелехов и Анжелика. Вот что будет.
Да.
Мелехов против Тарзана. Коня, как иначе? Только так. Вот Мелехов против Тарзана. Я бы такое прочитал с удовольствием. Обязательно.
Я бы даже написал.
Они же как раз где-то в одно и то же время примерно жили, Мелехов с Тарзаном.
Просто не пересекались.
Просто не пересекались, да. Так должны были.
Мелехов и Кинг-Конг. Бы его в лапшу, суку, да? Да. И зарубал.
Да. Вот этот вопрос поднят в кино, на мой взгляд, совершенно справедливо. Очень он показан правильно и под нужным углом. То есть, прогресс, он, конечно, есть, но очень сильно не для всех. Потому что на прогрессе нужно обязательно заработать. Потому что, как абсолютно любая вещь внутри капитализма, а особенно монополистического капитализма, прогресс, если он не является товаром, его вообще не существует. Ну, потому что если его нельзя обменять на деньги, то есть пустить в оборот через обмен,
бессмысленно,
то этой вещи просто не существует вообще. То есть она может быть как физический объект, но для бизнеса ее не существует. Лучше всего даже ее уничтожить, потому что мало ли кто-нибудь воспользуется, но не ты. Ну, или держать под спудом и использовать только тогда, когда это можно продать в принципе. То есть, даже можно врагам сдавать.
Угу.
Если это предполагает, что вы выиграете военный контракт. Потому что у врагов появилась новая фишка, а у наших военных такого пока нет. Значит, нужно что? Отдать эту новую фишку врагам, имея в виду, что у нас есть точно такая же, только немножко лучше. Так что мы гарантированно сможем получить военный заказ на уничтожение тех врагов, которым мы уже продали эту штуку.
Государственно мыслишь.
Вот. А то, что там при этом кого-то еще замочат в обязательном порядке из простых солдатиков, то это же просто сопутствующие потери. Они же все равно умерли бы в конце концов.
Конечно, да.
Поэтому
раньше, позже,
какая разница, да. В принципе-то. А денежки неплохие. Денежки куда как неплохие. Это вот первое, что они показывают из глобального. Второе, ну, это там прям вот во все поля, и это чисто в виде стёба, это вся современная повесточка. С фемками, лесбухами, плюдневухами, там, когда королева там, Мэйв, как выяснилось, у нее была гёрлфренд.
Да, 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 да. Она еще и лесбиянка, да.
Да.
При этом она же там непрерывно ей там твердыня заправляла, а выясняется, что у нее еще лесбийство
подружки. И нашим, и вашим.
Да, да, да.
А у твердыни яростная гомофобия, чем он еще особенно неприятен. То есть он яростный белый гетерас-спермобак. Он же сразу эту самую королеву Мэйв влупил, как стеклотару. Говорит, а что это говорят про семерку? Что мы какие-то замкнутые, цисгендерные и вообще ничего подобного. У нас коллектив, в котором открыты все мечты. Вот, смотрите, королева моих, между прочим, лесбиянка. Все в порядке. Вот у нее подружка есть, посмотрите. Вот, все у нас в порядке. Поэтому не надо нас критиковать. Оказывается, даже супергерой, который, в общем-то, должен спасать людей, и у него самая главная функция в том, что он кого-то спасет от какой-то угрозы, от которой человек сам по себе не отмашется. Нет, должна быть черная. Ну, черная, слава богу, есть, от Рейн. А вот лесбиянки не хватает. Где?
Вот.
Вот а у нас лесбиянка есть, все в порядке.
Ну, замечу, что здесь это как-то такого уж свирепого отторжения, как обычно, не вызывает.
А оно сделано, потому что, видя, опять же, хорошего стёба. Поэтому оно воспринимается совершенно нормально. С одной стороны, придраться со стороны фем, БЛМ и прочей повесточки не получится, потому что там в самом деле есть лесбиянка и черная, ну, например. А с другой стороны, всем, кому хочется над этим посмеяться, все посмеются, потому что в самом деле очень смешно.
Масса мест смешных.
Они вот в этом отношении большие молодцы. С одной стороны, все прямым текстом, даже додумываться не надо, даже идиот поймет, о чем это.
Угу.
Ну, может быть, только идиот и не поймет, но все-таки люди в основном не такие, я верю. А с другой стороны, и подкопаться к ним никак.
Вот всех мазнули.
Всех мазнули. Что ты им предъявишь? Ничего ты им не предъявишь. Они молодцы большие. Вот. Ну и, конечно, опять же, третье, что мне лично было очень интересно посмотреть, в смысле некой социально-философской реконструкции, это помещение некой группы людей, которые просто могут сильно больше, чем окружающие, в рамках нашего капиталистического мироустройства, которое транслирует из своего базиса вполне конкретные надстроечные элементы, в том числе морально-этические.
Угу.
Ну, если тебя вырастили в обществе потребления, иди сюда деньги,
да.
Скажите, пожалуйста, а зачем ты будешь свои суперспособности просто так тратить, когда можно на этом миллиончик, другой, третий, пятый, десятый заработать?
Ну, в общем-то, это разновидность труда, то, что ты делаешь, правильно? Будьте любезны платить.
А у меня труд уникальный. Поэтому...
Такого, как я, еще поди найди.
Да. Поэтому вполне очевидно, что если труд этих самых супергероев невозможно прямо сейчас осветить на видеокамеры, то он вообще и не нужен. Потому что нужно же заработать на них. Не в том смысле, что вот он кого-то спас. Угу. Тот, кого он спас, скорее всего, заплатить не сможет. Столько, сколько надо.
Да.
Поэтому нужно на донатах сработать. И на рекламе, которая тут же будет приделана на трансляцию. Вот только так это может быть. Причем, опять же, супергерой, он что? Супергерой – это уникальный кадр, который может сделать, как человек из стали, много полезного людям. Но он вынужден тратить свое время на то, чтобы участвовать в рекламных кампаниях, сниматься в дегенеративных совершенно кино. То есть, а у него просто отнимают время от того, чтобы он сделал что-нибудь полезное. Очень может быть, что в это время они не спасли какие-то жизни.
Да. Скорее всего.
Вот, потому что их-то применяют на каких-то таких мероприятиях, которые в самом деле опасны по-настоящему. То есть, там, где только они из-за своих мегаспособностей могут просто выжить. А значит, условно, 3/4 времени своего рабочего времени они не спасают никаких жизней. А значит, те, кто там гори огнем, так и гори огнем.
Просто заколачивают бабло.
Надо заколачивать бабло для корпорации. И вот это тоже очень важно, потому что вне корпорации все эти супергерои очень плохо существуют. Практически никак. Потому что только внутри корпорации они могут заработать денег. Я, правда, не очень понимаю, зачем Хоумлендеру деньги. Но если ты все можешь, зачем тебе деньги? Не очень ясно.
Не
Но
ясно,
это, да. Опять же, не просто так. Тут есть некое объяснение. Потому что внутри реальности, которая, да, я хотел сейчас сказать, показана в фильме, нет, внутри нашей реальности масса людей психически неуравновешена настолько, что без валиума и прозака просто не может жить. Вот у меня просто конкретно у меня есть в окружении люди, которые сидят уже на валиуме или на прозаке, потому что без них уже никак. Такое количество стресса на работе, а тут еще и сверху навалилось, помимо работы. То нужно быть...
Не всякий сдюжит.
Да, очень крепкую психику нужно иметь, чтобы не рехнуться. Ну, или употреблять алкоголь регулярно. Что тоже, кстати говоря, проблема, потому что столько, сколько бухают сейчас, в 80-е годы не пили нигде. Ни в Америке, ни в Советском Союзе. У нас по статистике, когда у нас было самое пьющее время, это там первая половина 80-х, когда казалось, там такой кошмар, так все заливают скотобаки, что даже Михаил Сергеевич Горбачев вынужден был начать прогрессивную акцию по внедрению сухого закона.
Да.
Из чего у нас половина вообще организованной преступности немедленно выросла. Тут же.
Если не вся.
Да. Да. Ну, вряд ли вся. Там еще наркоторговля есть и всякое другое. Но, тем не менее, значительная ее часть точно оттуда происходит.
Ну, во всяком случае, вся наркоторговля поднялась именно оттуда. Да. Заработали деньги на вине и водке,
да.
А потом удачно вложили в наркотрафик.
Вот. А, да, да, так вот, тогда же употребляли просто по статистике гораздо меньше, чем употребляют сейчас. Ну, просто это даже не сравнить. То есть, так как закладывают люди сейчас, опять же, чисто по официальной статистике, которая наверняка еще не все учитывает,
угу.
То это ж вообще небо и земля. Я считаю, у нас в 80-е годы почти не пили. Так. Выпивали. В среднем, конечно. Я не говорю про конкретных персонажей.
Буквально недавно вспоминали, что старшее поколение мне все время говорило, что вот водка у вас по 3,62, а была-то по 2,27. Я такого не застал. Может, застал, но я маленький был, еще не пил. Потом была дорогая 4,12, там всякая столичная и прочее. Потом она стала 5,30. А дальше я уже сбился просто. Но это я к тому, что там было примерно 3-4 наименования, и все. А сейчас мы с Дементием переходим через дорогу. Там пара шкафов, да,
Дима? Да, полный рот.
Водяры там с пола до потолка. Кто-то же, наверное, это выпивает, правильно?
Разумеется.
Да, и хорошо.
А плюс еще 4 ящика, ой, ящика, 4 шкафа с вискарем, 25 шкафов с винищем, ромом, текилой и какие там еще смеси продают нынче. Плюс на каждом шагу такие самогонные аппараты выпускают, что вообще просто.
Не знаю, у нас вон стоит в углу, мы с Дементием пробовали, я... Если бы я бухал, я бы вообще не покупал абсолютно ничего, потому что качество в 10 раз лучше, а стоит в 10 раз дешевле. И на кой черт это магазинное брать, не знаю.
Как говорил профессор Преображенский, вы можете представить себе, что они могли туда плеснуть? А когда сам делаешь, вот Зинаида приготовляет великолепную водку. Вот лучше, конечно, Зинаида. Так вот, это же еще учету не поддается. Потому что то, что человек купил самогонный аппарат, сколько он выгоняет, сколько он употребляет, неизвестно. То есть, в Советском Союзе тоже гнали. Только там производительности на этих самогонных аппаратов самодельных были никакие вообще.
Да, да. Ну, там были мегаумельцы.
Были.
Сейчас-то все гораздо проще, блин.
Вот. Поэтому это все к чему? Это все к тому, что психологический и даже чисто психиатрический фон сильно нарушен. Вот Хоумлендер, это типичный представитель того самого общества с сильно нарушенным психологическим фоном. Не смотри, что ты очень много можешь, и тебя там не грохнуть, и физическому выживанию вообще ничего не грозит, но у тебя настолько нестабильная башка, что тобой можно управлять. Чем? На промышленной основе и занят Густава Фринг.
Да.
Который знает ему, куда надавить на гнилуху. Так, что он будет как бобик прыгать.
И прыгает.
И прыгает. То есть, если не денежное стимулирование, то хотя бы психологическое стимулирование применяется в полный рост. Не смотри, что ты опять же супермен. То есть, вот когда смотришь человека из стали, это же идеализм чистой воды. Что вот у нас супермен, он просто супермен. Скажите, а супермен что кушать будет?
Да.
Ему же кушать-то тоже, между прочим, надо. Ну, там чисто там гамбургер, курочка, кока-кола, что там они еще кушают. Картофель фрай. А значит, ему нужны денежки. Откуда он берет денежки? Так он вынужден Кларком Кентом трудиться. Хотя на самом деле какой-то кал.
Кал. Инопланетный, да.
Фамилия инопланетная. Инопланетный кал какой-то кал. Упал на нашу планету. Да, так вот он, смотрите, если он столько может, то, скорее всего, учитывая, в каком обществе он вырос, он будет свои суперспособности применять так, чтобы не трудиться.
Естественно, нафига еще.
Каким-то там журналистом.
Да.
А будет применять так, чтобы у него была зарплата не 40 тысяч в год, а 400 миллионов в год. Вот это больше похоже на правду.
Ну, поскольку они все без передыху борются с какой-то уличной преступностью постоянно, то раз уж тут такая вакханалия, так может кого-то дешевле охранять, а не бегать за этими козлами. Пусть кто-то деньги дает, а я вот...
Скорее всего, президент.
Да, да.
Тот
да,
может
да.
дать больше всего.
Займусь охраной, да, на государственном уровне, за государственные бабки. Уверен, неплохо получится.
Ну, в общем, есть куда себя применить. Масса способностей, возможностей, в смысле, не способностей, способностей, понятно, что масса, возможностей масса, перспективы шикарные рисуются, потому что зачем Супермен работает Кларком Кентом?
Невозможно понять. Ну, прикольно, конечно, когда ты маленький, что он вот такой, а внутри этого он оказывается какой.
Вон он какой.
Пока маленький, прикольно, потом нет.
Да, поэтому в «Пацанах» как раз очень хорошо сделано то, что все эти супергерои сразу же куда стремятся попасть в самые высокооплачиваемые супергерои, то есть в семерку, а значит, между ними начинается своя конкуренция.
Обязательно.
Что тоже показано прекрасно. Есть?
Да.
Не смотри, что ты супергерой и круче всех окружающих простых людей вместе взятых, но ты хуже, чем категория «Б», а категория «Б» хуже, чем категория «А», ну а в категории «А» рвут друг друга на части, чтобы попасть в семерку, потому что вот там настоящие бабки. Посмотрите, вот, Трейн с каким-то с гиперзвуком постоянно соревнуется, кто быстрее побежит, потому что гиперзвук молодой да ранний тоже хочет в семерку. Ну, а Трейн постоянно пользуется доступом к секретным лабораториям, перед соревнованиями ставится допингом препарата В и все время быстрее пробегает. Чуть-чуть, но быстрее.
Я бы отметил еще один важный момент про то, что вот они кажутся суперлюди, да, то есть практически боги, практически боги. Но при этом кино наглядно показывает даже не столько там, кто в какие места хочет, хотя и хочет, а моральный облик. Вот человеческое, которому дали сверхоружие. Посмотрите, как он себя ведет. Казалось бы, все это можно, как это декларируется, использовать во благо человечества. А нет. Спустил штаны, давай соси. Ничто человеческое не чуждо. И внезапно как-то уже там, я не знаю, к середине первой серии всем понятно, что такие же мрази, как и все остальные. Твари гнусные, а несчастная белобрысая девка, которая к ним попала. В несчастных попытках, ну, хоть что-то там как-то подправить, ну, хоть это, ведите себя как положено приличным. Нет, нет, не будем, блин. Все, вот это грамотно сделано, да.
А лицемерие там, да, показано, да, да, настолько прекрасное.
Не герой там без страха и укропа, вот, жизнь положил там за общество, на алтарь человечества. Нет, мразота, блин, конченая. Тут обосрался, там обосрался. Особенно, когда детей отказался из самолета забирать. Слышь, блин, они там расскажут. Нахер все, выпрыгиваем. Спалил самолет, уронил. О, прекрасно получилось. Хороший сюжет. Хороший.
Отличный, отличный.
Сценаристы очень толковые, очень.
Ну, главное, это настолько остро поставленные вопросы, при этом они поставлены в художественной форме, поэтому их невозможно подтянуть ни за что. Потому что если ты сейчас начнешь рассказывать правду про матку, какую-нибудь корпорацию, я не знаю, там Boeing, Airbus, Apple и SpaceX, то тебя или посадят, или грохнут, или сперва посадят, а потом грохнут.
Растопчут. Да.
То есть вариантов.
Свобода же.
Вариантов такого рода очень много. Кстати, кто не понимает, я же вообще не шучу, если мы посмотрим на хоть сколько-нибудь длительный исторический отрезок тех журналистов, которые занимались журналистскими расследованиями, сколько их просто исчезло. Вот.
Был и не стал.
Что-то там он накопал, он, может быть, просто исчез, вообще исчез. А может быть, у него просто карьера сломалась так, что просто нельзя такого говорить, и все. А в художественной форме можно, тем более супергероев все любят, а значит, это продастся. А значит, да, обязательно, да, выпустят.
Ну, на мой взгляд, во всех аспектах угадали.
Угадали гениально. Угадали гениально. Да. Ну что, лицемерие. Лицемерие показано прекрасно. Двойные стандарты, там всякие тройные стандарты, угу, и прочее. И, конечно, во втором сезоне дали такой мощный, хороший намек, что кто такой сверхчеловек, откуда он берется. Давайте вспомним, откуда берется сверхчеловек.
Убермэнш.
Убермэнш берется из идеологии английского фашизма, который потом был чуть более чем полностью воспринят немецким, итальянским
и всеми
остальными. И всякими остальными другими фашизмами, венгерским, румынским, неважно каким, болгарским, американским, везде они имели место. Вот тебе Убермэнш. И как только человек может не на словах, а на деле, может от рождения, это важно. Ты для этого ничего не делаешь, ты просто родился таким. В 30, 40, 50 раз больше, чем все остальные, так ты лучше. В 30, 40, 50 раз. Просто потому, что ты такой родился. А вы все... Я сексуальный орел, а ты бревно. В этом вся проблема. Ну, значит, все остальные это не вполне люди. Мы,
да,
люди.
Да, да, да.
А вы люди не вполне, и поэтому то, что мы вас сейчас спасли, ну, поцелуйте руку, молодцы, восхищайтесь. На этом ваши права, в принципе, оканчиваются.
По нурам.
Все, на этом права окончены. Там другое странно. Я пока не очень понимаю, как они из этого... Я не скажу, что это сценарный тупик, но это некий сценарный поворот, который, мне казалось бы, требовал разрешения. Почему супергерои не аннексировали эту самую компанию силовым образом? Ну, потому что начальство там не супергерои. Чё не раскомандовались-то?
Если тебя лазерами из глаз можно порезать в любую секунду.
Вот. Да, командовать должны именно они. А на них должны все работать. Ну, просто потому, что они лучше.
Да, да.
То есть, какое-то время, конечно, их можно контролировать как-то. Но потом, когда размер уже заработанных денег зашкалит за определенный предел, пофигу на тебя вообще. 33 раза.
Согласен.
Командовать буду я. Потому, что я вас всех лучше. А вы просто людишки.
Я вас породил.
Нет, вы меня породили, а я вас...
Всех того.
Если надо. Работать вы будете все на меня. А что ты ему делаешь-то?
Ничего.
Ничего. Поэтому...
Там, конечно, роль вооруженных сил как-то вообще задвинута на задний план, но, по всей видимости, его ж не убить ничем.
Да.
Вообще ничем и никак.
Не догнать, не поймать. Это же, я понимаю, самолет, например, он большой, оставляет за собой выхлопной след, и поэтому его можно засечь радаром. А это ж мясной мешок, ну, условно, 2 метра в длину. Как ты его засечешь? Чем? Таких средств вообще не существует. Поэтому он может прилететь куда угодно, все, что хочешь, подвзорвать и так далее, и так далее, и так далее. Его не засечь, ничего.
Мы можем захватить любую точку и удерживать ее столько, сколько потребуется.
Вот. Поэтому не знаю, мне бы было бы приятно, если бы как-то это объяснили. У меня вопрос такой возник. Почему супергерои до сих пор не аннексировали компанию Вотт?
Кого-то над собой терпят.
Кого-то...
Непонятно зачем.
Да. Там, конечно, у них был некая попытка бунта, когда Супермен как раз заявил Густаво Фрингу, что вы там все свои кризисы решаете сами, нам вообще пофигу. Мы семья, кроме семьи нет ничего, а насрать вообще на всех. Но, правда, Густаво Фринг быстро привел его в Меридиан. Повторюсь, очень это странно.
Да.
Потому что если уж вы пошли на настолько жесткий конфликт, ну, сейчас тебя грохнут, а что там про меня люди говорят, вообще пофигу 33 раза. Кто недоволен, грохну и тех тоже.
Он хотел на нас напасть.
Да. Поэтому вопрос повис в воздухе. Может быть, в третьем сезоне нам что-нибудь расскажут по этому поводу. Не знаю.
Ну, лично я с интересом жду, так тебе скажу.
Вот
2 сезона я посмотрел с удовольствием.
Вот и я. Что-то оно совсем в июне, в июле...
Скоро.
Скоро, я забыл.
Уже. Народ заругался, что второй сезон хуже первого. Я как-то спокойно посмотрел. По-моему, нормальный.
Ничуть он не хуже первого. Наоборот, там накал скотства гораздо сильнее.
Ну, с моей точки зрения, они вообще должны сосредоточиться не на каких-то там этих мегаподвигах, а как раз на скотстве внутри вашего тесного коллектива, блин. Ну, а тут, конечно, нельзя ничего ждать, я так считаю. Гора может не то что родить мышь, а натурально обосраться, блин. Поэтому не надо ничего ждать, да.
Мы это уже видели. Много ждали от Гаматрона. Очень много. После первых 3 сезонов ожидания были нечеловеческие, но каждый следующий был все хуже и хуже.
Покатилось, да.
Если 4-й еще смотреть нормально, он хороший. 5-й уже, ну такое. 6-й, блин. Что? А 7-й, 8-й, господи.
Я, кстати, почему-то забыл, что 8-й мы с тобой уже разобрали.
Ну, мы его, собственно, и разобрали только 8-й.
Да.
Я еще пару серий разобрал из предыдущих сезонов. Я тут в шапочке из фольги сидел. С телефоном.
Да, да. Ну, где там битва эта дурная, блин, битва идиотская. Мы отдельно.
Мы отдельно про нее, конечно, поговорим.
Ну что, подождем, посмотрим, что нам выдадут с интересом, так сказать.
Остросоциальная драма. Я бы сказал, даже драма на производстве.
Да, 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 да. Местами так и хочется сказать. Jesus Christ, что в переводе на русский значит. Известно, что. Хорош сериал. Пацаны, смотрите смело. Кто, конечно, знает языки, не смотрите никаких переводов. Хороших нет. Ну, а кто не знает, те насладятся твердынями, добрынями, жупилами и всем.
Я, правда, я вот специально теперь смотрю там, где твердыня, добрыня и жупил, и Jesus Christ. Потому что так гораздо смешнее, когда понимаешь, о чем на самом деле говорят. Как только они начинают переводить, только там «Остановитесь!» То есть, это накладывает настолько неповторимый флёр на все повествование, что я ржу, как лошадь просто. Там и так смешно, а так еще смешнее.
Твердыня.
Да.
Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
На сегодня все.